Глава 7. Ирина вела их коридорами, вела по-прежнему уверенно, и отчего-то Молли ничуть не удивилась, когда дерзкая чародейка вывела их в до боли знакомое подземелье, в то самое, где обитали некогда Билл Мюррей и его сотоварищи.
«Ой, все!»
— выдохнула Ирина, плюхаясь на один из сохранившихся матрасов. И тут всех словно прорвало. Мама истерически рыдала, Фанни держала ее под руку и гладила по плечу. Папа то утешал маму, то хватал в объятия Молли, то пытался понять, что же произошло с Кейти Миддлтон и как она очутилась в департаменте. Танша громко распекала Молли и Ирину, потому как вы обе совсем с ума спятили. Всеслав хмурился и шипел от боли, пока Молли, отмахиваясь от наскоков Танши, обрабатывала ему раны, как учили в свое время и госпожа средняя, и госпожа старшая. Кейти же невнятно лепетала что-то, отвечая папе, а Ирина с кривой и ехидной ухмылкой выслушивала нотации Танши. Потом мама притихла. Фанни что-то нашептывала ей на ухо. Папа же вспомнил, что он еще и доктор, и кашлянув попытался предложить свою помощь молодому мистеру. «Простите, как звучит ваше имя еще разок?» «Всеславу», с удивлением обнаружив, что Молли ловко орудует иголкой, зашивая длинный кровоточащий разрез.
«Дочка, где ты этому выучилась?» Только и смог проговорить он, наблюдая, как Молли быстро пускает в ход одно снадобье за другим.
Такой привычный, знакомый запах магии госпожи средней.
«Пока была у Рускис», —
коротко отмолвила Молли, завязала узел, перекусила нитку, стала накладывать повязку. Воцарилось странное, неловкое молчание. Подданные ее величества и варвары, Рускис, да вдобавок еще и магики. Папа растерянно глядел то на дочь, то на Таньшу, то на Всеслава. «Постойте, мисс, я ведь видел вас в...»
«Пушечном клубе», — усмехнулась Таньша.
«О!» — папа, кажется, потерял дар речи. «Но как?»
«Неважно, мистер Блэквотер», — отрезала волка. «Важно лишь, что станем делать дальше».
«И что же?» — нервно спросил папа.
«Уходить?»
— пожала плечами Верволка.
«Уходить туда, где Молли уже побывала, за перевал. У нас никто никого не преследует за магию, и магия совсем не то, что вам внушали. Мы с братом», —
кивок на Всеслава,
— «живы и здоровы».
Услыхав сие, мама издала слабый стон. «Но почему?» — начал папа, однако волка его перебила жестко и властно.
«Если империя хочет истреблять своих магов, пусть истребляет. У нас на севере нет, пока нет, ваших паровых машин, ваших пушек, ваших бронепоездов. Маги королевства нам не нужны. Вообще. И чем меньше у вас тех, кто верит, что магией можно управлять, тем лучше. Все понятно?»
Да, Верволка умела быть и такой. Молли, показалось, вместо лица мелькнул волчий оскал. «Понятно», — опустил голову папа. «Мы в вашей власти, да. Но отпустите хотя бы девочку».
«Если б не наша власть», — ощерилась Танша, «особый департамент не оставил бы вас в живых. С вашим младшим сыном случилось бы то же, что и со всеми магиками, которые не умеют управлять собственной силой. Он бы просто сгорел».
«Что?»
— охнула мама.
«Билли?»
«Я?»
Как ни странно, в прозвеневшем голоске Молиного братца совершенно не было страха.
«У меня...» «У тебя, Крапус, у тебя», — резко встряла Ирина. «Издалека чую. Дикая сила, неоформленная, такая сжигает особенно быстро».
«Ах...»
Мама сочла за лучшее упасть в обморок. Папа кинулся было к ней, но Фанни только отмахнулась.
«Не волнуйтесь, мистер Джон, у миссис Анны слабые нервы, но все будет хорошо».
Кейти Миддлтон все это время сидела с полуоткрытым ртом, то и дело кидая совершенно возмутительные, по мнению Молли, взгляды на медведя. На ее медведя.
«Это тебя надо отпускать?» — Танша воззрилась на Кейти.
«Меня»,
—
кивнула та, заметно вздрогнув.
«К маме».
«Но, мисс Миддлтон, как же вы очутились в департаменте? Что с вами случилось? Сонная болезнь, вы сказали? Вас туда отправил лечащий врач?»
Папа взял инициативу на себя. Похоже, нотации волка ему не очень нравились.
«Ну...»
— потупилась Кейти, не забыв, однако, стрельнуть глазками в медведя.
«Мне стало очень тяжело просыпаться. Кошмары стали сниться. Сил никаких не было. Есть ничего неохота. Мама вызвала нашего доктора. Вы, мистер Блэквотер, его знаете. Доктор Крауса».
«Конечно, знаю. Джеймс — прекрасный врач».
«Он и сказал, что это она. И сам оповестил департамент. Они приехали, забрали меня. Очень вежливы. Сказали, лучшая лечебница. Меня смогут навещать».
«И что же?»
«Ну, нас там сперва много было, девочек».
Молли вспомнила два ряда кроватей, разгороженных ширмами. десятка два, если не три, наверное, и все пустые.
И врачи были, кормили. Кто не хотел, тому трубки к руке присоединяли, через иголки какие-то вливали. Мне тоже.
Она резко задрала рукав, показывая темный синяк на внутреннем сгибе левой руки.
Но девчонкам все хуже становилось. Совсем вялые, лежали. Их уводили куда-то, нам говорили на процедуры, потом приносили на носилках.
А ты почему такая бодрая?
Молли сама удивилась злости в резком своем вопросе.
«Скачешь, ровно коза!»
Кейти вздрогнула и заерзала, словно стараясь отодвинуться подальше.
Мне вливали лекарства, говорили, что на меня они хорошо действуют, лучше, чем на других, что я вообще крепкая и здоровая».
«Вот именно!» —
проворчала Молли. И добавила, вспомнив одно из выраженец госпожи старшей.
«Пахать на тебе можно!»
Кейти поджала губы, но возражать или язвить не дерзнула.
«А потом почти всех, их увозили, и они не возвращались»,
— шмыгнула носом Кейт.
«Пока я не осталась одна».
«Но как протекало заболевание?» — встрял папа. «Сонная болезнь отличается, увы, высокой летальностью, это факт. Что вы чувствовали, мисс Миддлтон?» Кейти пожала плечиками, вновь затрепетала ресницами в сторону медведя.
«Ничего, доктор, слабая была очень. Есть ничего не могла, пить тоже, тошнило. А потом, когда стали вливать лекарства, да, получше стало. Другим девочкам тоже поначалу легче становилось, а вот после резко хуже, и все. Я их больше уже и не видела».
Она вновь захлюпала носом и как бы украдкой вытерла глаза.
«А мне лучше становилось. Доктора довольны были, говорили, я очень хорошо отвечаю на
«На терапию, моя дорогая», — закончил папа. «Но почему же тогда решили бежать?»
«Но я все равно боялась»,
— прохныкла Кейт.
«И мне сны страшные снились. Приходили такие тени с дырками вместо глаз не помню. И с девочками, я знаю, с ними что-то нехорошее стряслось, потому что одну, Шарлотту, она рядом со мной лежала, ее увезли, она оставила свою куколку и так и не забрала».
«Может, ее просто отправили домой?» — предположил папа. «Но как-то не слишком уверенно».
«Не»,
— помотала головой Кейти.
«Она бы без Мальвины никуда не пошла. И не забыла бы. Это ее любимая кукла была, но все равно никто не вернулся, доктор. Никто!»
«Потом разберетесь, кто откуда не вернулся», — резко встряла Ирина. «Нельзя нам тут рассиживаться. Надо уходить, немедля».
«Куда уходить?» — рассердился папа. «Как? Через леса? Нужны припасы, нужно умение. А Анна никогда не была нигде дальше парка. Да и то сказать, мисс, знают и без того в империи о ваших магах. Уж вы мне поверьте, я хоть и был железнодорожным доктором, а пользовал-то все больше военных. Знают они о вас, наслышаны. Так что если вы о нас просто забудете, ваша сторона никак не пострадает».
«И вы решили, доктор, что особый департамент вернет вам ваш уютный домик, вашу работу, ваш чин и ваши деньги?»
Уперла руки в боки Танша.
«Что вы будете мирно жить, поживать себе дальше, а не подвергнетесь релокации? Что вас не отправят на юг батрачить на фермах?»
Папа беспокойно замигал. Мама слегка приоткрыла глаза.
«Мы знаем об империи куда больше»,
— беспощадно резала Танша.
«Чем вы думаете? Батраки на фермах? Да, батраки, вот участь подвергшихся релокации».
«А чем жизнь в лесах лучше?» — в упор спросил папа. «Чем лучше бегство в чужой край? Королевство ведь воюет с вами, не забывайте. Что мы станем там делать? Нет, никуда мы не побежим».
«Тогда попрощайтесь с вашим сыном», —
холодно сказала Ирина. Сказала так, что Молли почудилась, на ее месте стоит сейчас госпожа старшая. Таким льдом прозвенели ее слова.
«Потому что его или убьют в департаменте, дождутся, когда он сгорит в стакане, или он погибнет сам. Решайте».
Мама принялась плакать. Тихо, не на показ и с настоящим отчаянием. Билли замер рядом с ней, напуганный, вцепившись ей в рукав. «Билли», — простонал папа, закрывая лицо ладонями.
«Билли, Билли», — фыркнула Ирина.
«Или его научат обуздывать то, что в нем, или он сгорит. И вы вместе с ним, потому что вы ж его не бросите, верно?»
Папа и мама молчали. Вернее, молчал папа, а мама всхлипывала. И Молли вдруг ощутила себя куда старше их. Опытнее, взрослее. Словно это они ее дети, а не она их дочь.
«Мама», — заговорила она. «Папа, Танша, познакомьтесь, это Танша. Она умеет превращаться в волка. Она права. У Билли есть сила, есть магия, как и у меня. И если его не научить, он сгорит. Я видела, как это бывает».
Тут она слегка покривила душой. Старая Дивея шла на смерть сознательно, а не потому, что не осталось у нее другого выхода. Хотя, может быть, с Геркулесом тогда другого выхода и впрямь не было. Мама и папа прижимались друг к другу, ну точно как испуганные дети. А Кейти Миддлтон глядела на все это широко раскрытыми глазами, не забывая трепетать ресницами. «Но ведь у Билли никогда никто ничего не обнаруживал», — слабо попытался возразить папа.
«А теперь обнаружили. Иначе зачем его забрали в департамент? Не меня, его», — напирала Молли.
«Вот именно», — подхватила Ирина. «От него ж я извиняюсь, магией разит, как от кошачьей мяты».
«Тебе виднее»,
— суховато сказала Молли.
«Насчет кошачьей мяты».
«Конечно»,
— гордо приосанилась Ирина.
«А что, по-моему, я могу быть очень даже неплохой кошкой».
«Котенком ты была прекрасным», — буркнула Молли.
Ди мяукнула в знак согласия.
«А вот когда ты человек, а ты не обижайся»,
— посоветовала бывший котенок, а также хорек, мышь, змея и ящерица.
«На обиженных, как у нас говорят, воду возит. Все тебе ясно насчет брата?»
«Давно уже».
Молли сама не понимала, на что сердится и почему взъелась именно на Ирину. В конце концов, это же не она строила глазки ее медведю.
«Ну и отлично», —
вступила Танша.
«Оставайтесь здесь, мы с братом соберем припасы».
Всеслав что-то негромко проворчал сестре на ухо.
«Место, чтобы прятаться, не самое лучшее», — громко ответила Волка. «Но другого сейчас не найти. Да и едва ли они сюда полезут. Я следы заметала, как могла. Завтра уходим».
Молли слушала, погружаясь в странное оцепенение. Казалось бы, только что она пикировалась с Ириной, которая за словом в карман не лезет, а миг спустя уже сидит, уронив голову и едва улавливая смысл Таньшиных речей. Словно сверкающая рыбешка в лесном ручье, что-то ускользало от нее. Что-то очень невообразимо важное. Она слушала, как говорят другие, и не могла отделаться от странного, дикого чувства, что они все оказались в ломающих кости тисках, и стальные челюсти уже смыкаются. Она думала о живом железе, о безумной дрезине с призраком магика. Тогда она не понимала, что это такое. Сейчас начинала догадываться. Это не трюк департамента, не его капканы и ловушки, это нечто иное. Как часто говорилось в приключенческих книгах, кусочки мозаики складывались в... Во что именно они складывались, Молли понять до конца не могла. Но то, что понять удавалось, не нравилось ей до такой степени, что она почти не могла говорить, вся уйдя в себя. Пустоглазы, приходившие к Кейт в ее ночных кошмарах, пэры, которые маги и в то же время совершенно не маги, живое железо, призрак, раскатывающий на дрезине, не знающий недостатка ни в угле, ни в воде. Узор распадался. Цветные стеклышки мозаики так и норовили разбежаться в разные стороны. И Молли по-прежнему казалось, что она вот-вот, ну вот прямо сейчас ухватит то важнейшее, что связывает все это вместе. Но мысль ускользала, упорно уклонялась, и Молли злилась с каждой минутой все сильнее. Кейти же тем временем, словно будучи недовольна выпадением из всеобщей компании, принялась тихонько хныкать и тереть глаза.
«Я домой хочу, к маме».
«Погодите, погодите, мисс Миддлтон, а ваша болезнь?» — всполошился папа. «Ну, конечно, какой же доктор отпустит домой недолеченного пациента? А департамент?»
«Я их боюсь»,
— проныла Кейти. «Но если вы вернетесь домой, мисс, они же вновь явятся за вами. И вообще, мисс, если позволите, я бы вас осмотрел. Анна, поможешь?» Мама тоже, как и Молли, впавшая в какое-то оцепенение, едва заметно кивнула. «Вам нельзя никуда возвращаться», — говорил папа Кейт, отводя их с мамой в сторону. «Как это не прискорбно! Исчезновение ваших подруг по несчастью, с ваших же слов, говорит самое меньшее о крайне низкой действенности избранной терапии. Они и впрямь отошли в темное начало коридора». Свет, чуть поколебавшись, им послал вслед Всеслав. Сотворенный им сияющий шарик просто поплыл за Кейти. А та, кошка драная, конечно же, не забыла наградить медведя самым умильным из умильнейших взглядов. И, наверное, они так бы и остались тут до завтра. Но внезапно, вдруг, сразу, словно снег на голову, по темным переходам пронесся, ударив в уши, искаженный причудливым эхом, но вполне узнаваемый, голос графа Спенсера.
«Мисс Молинер! Ох, ну и заставили же вы нас побегать!»
Все так и подскочили. Голос, как и положено, шел отовсюду и ниоткуда. Раздавался из каждого черного зева, вливавшихся в подземелье тоннелей. Молли даже показалось, пробивается сквозь пол. Разом подпрыгнули оборотни. Ирина пригнулась, тоже готовая перекинуться. Сжался в комочек Билли, закрывая голову руками. Замерли папа, мама, Фанни и Кейт.
«Прекрасная попытка прорыва, мисс Молинер», — с легкой насмешкой продолжал голос. «Честно признаюсь, мы все под впечатлением, особенно их взнесенности герцоги. Но давайте смотреть правде в глаза, вам уже не уйти. То есть вы-то, мисс Молинер, может, и пробьетесь, а вот ваши родные и близкие... Или вы пойдете на прорыв, несмотря ни на что, равнодушно бросив собственным родителям, умирайте под пулями. Ибо стрелять в них парализующими снадобьями мы уже не будем. Мои люди тоже не хотят погибать, мисс Молинер».
Оборотни уже успели перекинуться. Ерины видно не было. Обернулась то ли мышью, то ли крысой, то ли еще кем. Осторожно подошла к Молли кошка Ди, мяукнула негромко, одобряюще, и неспешно, оборачиваясь, затрусила к одному из проходов, мол, давай за мной.
«Мисс Молинер, погодите», — продолжал меж тем голос графа. «Я точно могу сказать, что вы сейчас делаете. Думаете, как сожжете всех, кто встанет против вас, вновь выведя своих из кольца. Мисс Молинер, теперь против вас встанем мы, перы, и, поверьте, это будет уже совсем другая история. Тем не менее, я хочу предложить вам сделку. Да-да, мисс, вам и только вам. Ваших друзей-варваров она не касается. Я против них, собственно говоря, ничего не имею. Они могут идти, куда хотят. И ваши родители тоже останутся на свободе. С их голов более не упадет ни один волос. Мисс Молинер, я знаю, что вы меня прекрасно слышите. Отвечайте же!»
Кулаки сжались, во рту пересохло, а в груди вновь послушно ворохнулась та самая смертельная сила, что готова была сжечь и саму Молли, и всех ее врагов, не делая никаких различий. «Вы ничего не спрашиваете, граф?» Вдруг первым заговорил папа, поддерживая за плечи слабо охнувшую маму. Кейти метнула еще один взгляд на медведя, и, к полному удивлению Молли, тоже сжала кулачки. «Вы не задали никакого вопроса. А что до ваших обещаний? Сейчас вы готовы сулить все, что угодно, золотые горы с алмазными пещерами. Завтра ваши слова не будут стоить и медного пенни».
«Я говорю не с вами, Блэквотер», — раздалось злобное шипение. «Молчите и дайте ответить вашей дочери».
Все посмотрели на Молли, на нее одну.
«Мне не на что отвечать», —
крикнула она. Голос предательски дрогнул.
«Вы лжете, граф, лгали всегда».
«Неправда, мисс Молинер». Невидимый Спенсер быстро овладел собой. «Я не лгал вам ни единым словом и выполнил все свои обещания. Вашим родителям вернули свободу, ваших друзей восстановили на службе. Где я соврал? И лишь когда стало ясно, что ваш брат будущий магик, нам пришлось вмешаться. Правда, я все равно благословляю случившееся. Мы узнали множество такого, чего не смогли бы получить из-за года исследований. Мисс Молинер, нам надо поговорить с вами с глазу на глаз, без свидетелей. Если позволите, я приду прямо к вам. Один и без оружия. Если угодно, можете меня связать, а ваши друзья-оборотни могут приставить когти, или что у них там, зубы, мне к горлу. Только прошу вас, не делайте глупостей и не устраивайте больше никаких фейерверков. С вашей силой, мисс, вы мне полгорода в тартарары загоните».
«Пока он болтает, департаментские подбираются все ближе и ближе», — вдруг подумала Молли.
«Мяу»,
— подтвердила Ди, словно прочитав ее мысли. «Надо прорываться. Немедленно». И, кажется, Молли знала, куда она направит путь.
«За мной», —
бросила она полушепотом.
«Кейт, это не твоя война. Оставайся. Ничего они тебе не... Я не хочу так, как остальные девчонки в лечебнице, Молли».
Кейт вдруг взглянула прямо и твердо. Правда, черт побери, не забыла опять стрельнуть глазками в медведя.
«Они все... Их всех... Не, уж лучше я с тобой. Сама смотри».
«Нет, ну почему она так пялится на него?»
«Мама, папа, Фанни, вы... Фанни, ты... Я, мисс Молли, тут не останусь ни за что».
Служанка спокойно скрестила руки на груди.
«Если б вы знали...»
Она вдруг широко улыбнулась.
«Если б ты знала, как я горжусь тобой, девочка». «Фанни...»
Слабо простонала мама.
«Конечно, миссис Анна...»
Резко повернулась к ней горничная.
«Мисс Молли такое превзошла и превозмогла, магию подчинила. Слушайте ее, миссис Анна, она и Билли выручит».
«Мяу!»
— сердито прервала ее излияние кошка Ди.
«Ой, прости, моя красавица!» —
совершенно серьезно сказала ей Фанни.
«Ты ведь нас вести собралась, так веди!»
И Диана на самом деле повела их. Узкими полуобвалившимися коридорами, где медведь с волкой едва протискивались, а кое-где им пришлось и вовсе перекидываться туда-обратно. Дрожали два голубоватых огонька, сотворенные оборотнями, а впереди бежала белопалевая кошка. Ерина исчезла, Но за эту девчонку волноваться не приходилось. Наверняка пробирается змеиными тропами, мышиными норами и появится, как обычно, в самый нужный момент. «Ох, Молли, Молли, подруга, а ведь тебе сейчас отдуваться за всех», — вдруг с ужасом подумала она. «Тебе прикрывать всю компанию? Тебе одной? Ни у кого больше нет власти над огнем. Оборотни самое большее могут засветить летучий фонарик. Ирина только и умеет, что превращаться. Ты одна остаешься, мисс Молинер. И что делать, если этот чертов девятый Эрл не врет, и они на самом деле идут прямо под выстрелы?» Ей удавалось сжигать летящие игольчатые снаряды с усыпительно обездвиживающим снадобьем. Но сможет ли она точно так же сжечь пули? Или, чтобы их сжечь, ей придется ступить за последнюю черту, как старой Дивее? Как она, Молли, сможет вести собственных папу, маму и братика на почти что верную смерть? Ведь стрелять станут не в нее, а в них.
«Уже уходите, мисс Молинер».
В бесплотном голосе графа Спенсера, пронесшемся по туннелям, звучало лишь сожаление, ни тени насмешки.
«Мисс Молинер, подумайте еще раз. Вы рискуете жизнями всех своих родных».
Молли молчала. Она уже чувствовала, куда ее ведет кошка Ди. «Все правильно, сейчас туда и надо пробиваться. Туда и только туда. К живому железу. Потому что оно ждало. Оно жадно впитывало эхо огненных заклятий. Странное, жуткое, удивительное место. Невесть как возникшее, но сейчас Молли точно знала, для чего оно ей нужно.
«Впереди засада!»
Ирина и впрямь возникла, словно из ниоткуда.
«Оба тоннели завалены, оставили узкий проход, митральеза стоит, все в броне, и эти перы, двое».
«Только двое?» — хрипло сказала Молли.
Она не признавалась себе, насколько успела устать за эту ночь. А ведь и в бывшей пещере Мюррея отдохнуть не удалось.
«Двое!»
— скривилась Ирина.
«Да только от них несет, даже не знаю чем, воняет. Но не силой, не как от тебя, Молли, тухлятина какая-то, суп загнивший».
«Супы не гниют», —
механически заметила Молли.
«Они плесневеют, скисают, они...» «Неважно, гнилью несет, короче говоря. Так, все, стой, дальше нельзя. Эй, кошка, тебя откуда несет?»
Кошка Ди остановилась подле узкой горловины люка.
«Если они это оставили открытым, я очень сильно разочаруюсь в их мыслительных способностях», — фыркнула Ирина.
Молли кинула на нее быстрый взгляд. «Ей не 8 лет, нет, не может быть. Она точно такая же превращальщица, и внутри себя, сквозь облик маленькой девочки, то и дело проглядывает кто-то другой, куда старше и умнее. Ну или она просто притворяется. Может, на самом деле они старше одних лет, если Ирина не старше». Люк оказался заперт наглухо. Ди раздраженно поскребла лапой тут и там, пробежала вокруг. Мордочка ее яснее ясного выражала что-то вроде кошачьего «черт побери». Оборотни уставились на Молли. «Ну давай». Однако Ирина вдруг отчаянно затрясла головой.
«Погоди, погоди, тут совсем недалеко». «Живое железо», — негромко сказала Молли. «Я там, мы там прошли с братцем».
«Я туда не пойду», —
пискнул Билли и тут же умолк. Она оглянулась. Родители, брат, Кейти и Фанни все сбились в тесную кучку с испуганным ожиданием, глядя на нее. «Тебе решать, Молинер Эвергрин Блэквотер. Взрывать крышку и уходить глубже, как она уже проделывала, или идти вперед, с кровью вырывая из себя силу, сметая баррикады. В туннелях не развернуться, тут не спрячешься, департаментских ждет быстрый конец. Эх, госпожа старшая, услышать бы тебя сейчас». Медведь подошел, ободряюще ткнул носом. Кейти Миддлтон немедля угостила Молли режущей ревнивым взглядом. Ей нужно быть ближе. Ближе к железу, к зачарованной дрезине с призраком за рычагами управления.
«Оставайтесь здесь. Я пойду одна».
Волка зарычала. Медведь заворчал. Разом, дружно, в унисон. Охнула за спиной мама.
«Нет-нет-нет, дорогие мои, я одна справлюсь. По крайней мере, в вас не будут стрелять».
«Я с тобой»,
— непререкаемым тоном заявила Ирина.
«Мышью проберусь, в меня не попадут».
И, не тратя лишних слов, тут же мышью и обернулась.
«Молли»,
— слабым голосом вдруг сказала мама.
«Молли, милая моя». «Да, мама».
Мама застыла, уронив руки, очень-очень бледная. С двух сторон ее поддерживали папа и Фанни. Братец Билли озабоченно заглядывал в лицо спереди. Даже Кейти пыталась как-то помочь.
«Девочка моя, я просто хотела сказать...» что тоже очень-очень горжусь тобой, как и Фанни. Мы все очень-очень гордимся».
И мама всхлипнула.
«Мам, спасибо».
У Молли комок встал в горле.
«Иди и покажи им, из какого теста сделаны Блэквотеры!»
С невиданной раньше храбростью вдруг заявила мама. Молли улыбнулась, сжала кулак, встряхнула им.
«Я покажу, мама, не сомневайся!»
«Мяу!»
— согласилась кошка Ди. И Молли пошла. Без света, в полной темноте. Голубоватый огонь Всеславы и Таньши остался позади. «Локоть, ладонь, пальцы. Есть ли еще у меня хоть что-нибудь? Смогу ли я, не переходя границы, набрать должное и нужное?» Молли шла прямо на затаившихся впереди врагов и даже не удивлялась, что прекрасно обходится безо всякого света. Верно, магия, только что, едва не спалившая ее, что-то сделала со зрением. Тоннель смутно угадывался, серый, словно в вечерних сумерках. Он шел относительно прямо, изгибаясь не плавно, а резко, но углы были небольшими.
«Мисс Молинер, только не делайте глупостей», — поторопился сказать сакраментальную фразу лорд Спенсер. «Я уже сказал, давайте я сам выйду к вам навстречу, и мы поговорим. Просто поговорим».
Молли молчала. «Зачем-то я им очень нужна», — думалось ей. «Они могли бы уже начать стрелять, даже не видя меня. Я иду в полный рост, туннель узкий, а там у них метрольеза. Локоть, ладонь... Ладонь, пальцы, собрать хоть сколько-то. Откуда я ее вытягиваю? Неважно, лишь бы была».
«Мисс Молинер, меня тревожит ваше затянувшееся молчание», — слегка усмехнулся голос незримого Пэра. «Уж не решили ли вы, упаси нас, Боже, героически погибнуть, подобно многим вашим друзьям-варварам? На миру смерть красна, так верно?»
«Верно, верно».
«Очень сожалею, но в наши планы... Ваша мужественная смерть никак не входит», — оповестил ее граф.
Шипение и сразу же резкий слепящий свет. Впереди в тоннеле вспыхнули прожектора.
«Рано»,
— каркнула в ухо госпожа старшая, так, словно в раз оказалась рядом с Молли. «Рано». А те, кто вставал за ней из траншей под Мстиславлем, вставал с тем хриплым и страшным боевым кличем, они тоже считали, как оно, еще рано или уже поздно? Ей пришлось плотно зажмуриться. Обе руки взлетели над головой в жесте, что, наверное, мог бы показаться знаком отчаяния или даже сдачи. «Тяжело. Как тяжело!» Щелчок. Суховатый щелчок спущенного курка. Она никак не могла его услыхать и уж подавно не могла бы ничего сделать. Она, может, умеет кидаться огнем, но в остальном — обычная девочка. Не сверхсильная, не сверхбыстрая, не сверхсообразительная. Но воздух меж вскинутыми руками вспыхнул, и сила послушно потекла сквозь нее, так будто Молли тащили сквозь усыпанные острыми железными зубами дуги капкана. И эхо покатилось во все стороны, вверх и вниз, заставляя содрогаться, трепетать и отвечать все, в чем оставался хотя бы гран магии. Огонь не зринулся вниз, прямо ей под ноги, расплескался вокруг, словно вода. И словно вода обнял щиколотки Молли, взметнулся выше головы, отразился от потолка. Что-то сильно ударило ее в плечо, тупо и тяжело, толкнуло назад. Пуля? Нет, не пуля. Шприц? Да, вот же он, под ногами. Иголка согнута, словно угодила в камень или в металл. Она видела не сработавшее устройство долю мгновения, не больше. Прямо перед нею сейчас раскрывалась чернота провала, дымящиеся края кирпичей и темнота внизу.
«А вот и не возьмешь!»
— крикнула она и ринулась вниз. Она не думала, что будет дальше, не подумала, что оставляет своих без защиты, ну, если не считать оборотней. Она просто знала, твердо и без сомнений, что ей нужно сделать. И еще она чувствовала, что госпожа старшая видит ее сейчас. Видит, хотя и лежит, прикованная к постели в своем далеком доме. Рельсы. Ржавые рельсы под ногами. Молли не ощутила столкновения с жестким цементом пола. Над головой зияла дыра. Текли над ней плотные, пощупать хотелось, потоки прожекторного света. И что-то кричали, надрываясь, люди.
«Горит! Горит! Туши, заливай! А-а-а!»
А это уже вопль боли.
«Песком, болваны, песком!»
Перекрыл их рев девятого Эрла Спенсера. «Что у них там?» — удивилась Молли. «Я же их не трогала. Я просто пробила пол. И Ирина говорила, они все в броне». Тяжкий грохот сверху. Многопудовые гири ударяют в пол. Яростно шипит пар. Что-то движется по туннелю. Движется к пролому.
«Эгэгэ! Я тут! Тут я!» — крикнула Молли в пролом. «Тут я! Приходите и берите!»
Рычание и грохот сверху. Басовитое гудение, становящееся еще выше и выше тоном. Виск и скрежет, словно громадное сверло, вгрызается в старый цемент. Молли не убегала, стояла, уронив руки и тяжело дыша. Но увидеть ее кто-то сейчас, он вздрогнул бы от злой и хищной усмешки, изломавшей ей губы. Усмешки до нельзя похожей на выражение госпожи старшей.
«Брать живой!» —
проревел наверху невидимый лорд Спенсер.
«Сперва поймай!» — дерзко выкрикнула она и добавила еще пару слов по-русски.
Ответом был яростный вопль. Хлопок, хлопок, дзынь-дзынь по бетону совсем рядом. Молли отпрянула. Подальше, в спасительную тьму. Это не пули, это все те шприцы с усыпительным зельем. Она нужна живой. Ох, только бы волка с медведем выстояли. Лорд Спенсер вполне может попробовать старый трюк, захватить ее семью и друзей. Нет, пусть департаментские погонятся за ней. Ну, пожалуйста, пусть они погонятся за нею. Пусть забудут о ее родне хоть ненадолго, пока она не зачерпнет у живого железа силы, так же, как зачерпывала в прошлый раз. Через боль и муку, но зачерпывала. Она побежала. Каблуки застучали по бетону, по старым шпалам, вмурованным в него. Странный сероватый свет заливал все вокруг. Молли не нуждалась в фонарях. И еще ей было жарко, очень жарко. Танец на самом краю огненной пропасти. Ты усмиряла черную гору, а теперь сама сделалась словно вулкан. Шаг вправо, шаг влево, и все, падение. Она сорвется так же, как сорвалась старая Дивея, обращая саму себя в пламень. Только Дивея все-таки не сорвалась, а шагнула сама. Она, Моллинер Эвергрин Блэквотер, должна пройти. По самому краю, но должна, как проходила по тонкому мосту в пещере Зверя Земли, кажется, полжизни назад. Должна удержаться. На миру и смерть красна, но на это она не имеет права. Стучат ее каблуки, змеятся ржавые рельсы. Грохот и крики за плечами. Особый департамент пробивается следом, крушит стены и своды. Пар ярится и бушует в цилиндрах, толкает поршни. И люди в тяжелой броне, приводимые им в движение, медленно шагают следом, неумолимо и неостановимо. Рано или поздно беглянка устанет и выдохнется, остановится, и тут уж ей не уйти. Готовы гарпуны и сети, веревки, лассо, готово все. Она нужна живой. Готовы и ружья со шприцами, снабженными сонным снадобьем. Теперь не уйдет. Верноподданная империи и ее королевского величества, даже вздумавшая бунтовать, уже, наверное, опомнилась бы и остановилась. Слишком неравны силы. Можно торговаться, можно что-то выгадать. Есть предел, где нужно остановиться. Тонкая красная линия, как говаривают военные. Если она рвется, нужно признавать неизбежность. Молли не могла сейчас думать, но она чувствовала это единым порывом. А еще знала, что не дастся живой. И по-другому и быть не могло. Но умирать Молли отнюдь не собиралась. «Давайте за мной, вы все! Все за мной! И забудьте о папе с мамой и братике!» Она точно знала, куда бежит, и оттого аж выдохнула с облегчением, оказавшись на знакомой галерее. Внизу — логово живого железа. Как ни странно, теперь Молли ничуть не боялась. Бросилась по путям влево, туда, где должны были спускаться вниз перекрученные рельсы, где совсем недавно взбирались они с Билли. Интересно, знают ли в особом департаменте о существовании этого места? А если знают, почему не спускаются, не контролируют его? Но сейчас они послушно валят следом за ней Молли Блэквотер. Вот они, рельсы, также скрученные и переверченные, также ведут вниз. Ничего не изменилось. Молли замерла, тяжело дыша. Все, она готова.
«Пусть идут», — вырвалось у нее сквозь зубы.
И лишь услыхав собственные слова, поняла, что говорит по-русски. Со стороны казалось, загнанная в угол напуганная девочка, которой больше некуда бежать. «Пусть идут», — подумала она вновь со злорадством. «Пусть у меня почти ничего не осталось, но есть настоящая ненависть и ярость. Да, я их ненавижу. За все, что они сделали, и на южных склонах Карндреда, за сожженные деревни варваров, и за все, что творят за ним, и тут, в Норд-Йорке. Мы поделили бы все по-честному, мы жили бы, не мешая друг другу, но пришел особый департамент, и все покатилось в бездну. Если бы...» Едва уловимо вздохнула незримая госпожа старшая. «Если бы все было так просто, милая моя...» Тяжкий грохот из темного коридора приближался. Молли обнимала тьма. Тьма, которую она сейчас легко прозревала. Внизу трудно зашевелилось живое железо. Заскрежетало, зашуршало, задвигалось. Оно чувствовало ее, Молли. Чувствовало эхо ее магии и отвечало так, как умело. Молли не могла сердиться на него, как не могла бы сердиться на молнию или ураган. Она затаила дыхание. «Просыпайся, ну просыпайся! И прости, что мне тогда пришлось...» Во мрак подземелья ворвался режущий острый луч прожектора, и Молли, уже свыкнувшись с серой полумглой вместо тьмы, даже зажмурилась.
«Мисс Молинер!» — грянула из зева туннеля. «Немедленно уходите оттуда! Для вас это смертельно опасно! Слышите? Смертельно!»
Молли молчала и слушала, как пробуждается внизу живое железо. Она сжалась на самом краю провала. Вновь ее начала наполнять сила, знакомая, уже болезненная, дикая магия этого места. Локоть, ладонь, пальцы. В руке уютно свернулась огненная птица, и Молли даже не ощущала жгучего жара. «Идите сюда! Идите все!» На галерею высунулось тупое рыло какой-то машины, на манер той же дрезины, но явно бронированной. Под тяжелыми гусеницами скрежетали рельсы, углы корпуса крушили старые кирпичи. Молли не шевелилась. Она даже не знала, чего сейчас мне больше, дерзости или глупости. Ох, и всыпала бы мне госпожа старшая за такие фокусы, только и крутилась у нее в голове. С подножки машины неуклюже сползли двое департаментских в своей паровой броне, на взгляд, еще более тяжелый, чем Молли видела в самом департаменте. Нет больше круглых окошек иллюминаторов, словно на водолазном шлеме. Вместо них — узкие щели. Шипит пар, двигаются поршни по бокам, приводя в движение ноги. Вскинуты ружья. Но Молли ждала именно этого. Вниз, вниз по скрученным спиралью рельсам. Свист и удары. Со звоном разбиваются о бетон хитроумные бронзовые шприцы — понапрасно выдвинувшие свои иглы. Правую руку, руку, державшую огонь, Молли прижимала к груди. От кулака растекалось тепло. Она спрыгнула на бетон, оказавшись среди железного хаоса. Правда, на сей раз отнюдь не мертвого. Скрежетали колеса, поворачивались шестерни, пар то и дело вырывался из предохранительных клапанов. Начинали двигаться длинные штанги и решетчатые стрелы. Дрогнув, поползли толстые змеи стальных тросов. Живое железо оживало, приводимое в действие неведомой силой, но теперь это было уже не страшно. Машина департамента, меж тем, медленно вползла на галерею, скрежеща блоками по кирпичу и бетону, кое-как развернулась. Она была невелика и впрямь напоминала бронированную дрезину, бронелетучку, как их еще называли в Норд-Йорке. Метрольезы на площадке, кольчатые шланги тянутся к медленно шагающим департаментским в своих рыцарских доспехах. Для них Молли исчезла в непроглядном мраке внизу, и кто-то из них немедленно швырнул туда ярко вспыхнувший фальшфеер. Другие торопились установить на галерее поворотный прожектор. Получалось это у них не слишком быстро, мешала тяжелая броня, несмотря на все вспомогательные устройства. Что-то продолжало рычать и скрестись в тоннелях. Департамент подтягивал новые и новые машины, но развернуться здесь они не могли. Молли перемахнула через массивный запыленный кожух какого-то механизма и затаилась. Наверху, наконец-то, зажгли прожектор. Луч его обежал подземелье. Люди лорда Спенсера в своей броне медленно продвигались к провалам в галерее, явно собираясь спускаться там. Другие занимали позиции вдоль ограждения, целясь из ружей вниз. Ни одного без брони. Департамент учился быстро. Живое железо, если и смутило департаментских, то не слишком. Однако они сами, похоже, сильно не понравились тому, что жило в этих старых шестернях и приводных цепях. Гораздо больше, чем в свое время не понравилось Молли с братцем. Оно скрежетало, раскачивалось, шумело. Все быстрее двигались решетчатые руки. Опускались и поднимались крюки, лебедки наматывали трос на барабаны. Бессмысленно и хаотично, на первый взгляд. И департаментские, если и были этим озадачены, не приостановились. Первая пара уже достигла провала и медленно начала спускаться. Шланги тянулись следом за ними. Молли осторожно приразжала пальцы. Огненная птица взглянула на нее вопросительно. «Лети. Найди его», — шепнула Молли. «Приведи сюда». Его час настал. Она готова была поклясться, что птица кивнула, и подмигнула ей, ну, точь-в-точь, как госпожа старшая. Оставляя за собой роскошный расходящийся след оранжевых, золотых и багряных искр, птица взмыла под самый свод подземелья. Крики. Кто-то выстрелил в нее, но посланница Молли лишь перевернулась через крыло и стремительным нырком ушла в жерло тоннеля на противоположной стороне галереи. Молли вжалась еще плотнее в жесткий чугунный кожух. На ее убежище мигом скрестили лучи аж трех прожекторов. Департаментские не теряли времени даром. Звякнули, разбиваясь, два или три шприца.
«Молинер, выходите оттуда!»
На краю ограждения появился лорд Спенсер, собственной персоной. Стоял на узком бетонном бордюре, темный строгий силуэт в свете прожекторов и сильных ацетиленовых фонарей, словно провал в потоке света. Железо скрежетало все сильнее и громче. Сами собой выдвигались шторки, схлопывались и вновь раскрывались заглушки, поворачивались мачты. И все это движение, казалось бы, лишенное всякого смысла, сейчас стало абсолютно иным, не таким, каким оно было раньше. Молли ощущала гнев, разлитый повсюду, вокруг нее, словно неведомая сущность, обитающая здесь, учуяла, наконец, настоящую добычу. Осторожно спустившиеся вниз департаментские замерли. Они вообще все делали крайне не спеша, основательно, словно в полном убеждении, что беглянке теперь некуда деться. Но ожившие механизмы внизу, кажется, были ими весьма недовольны. Высокая мачта поднялась со скрипом и скрежетом, вытягиваемая канатами. От нее отделилась опускная часть, словно стрелы мощного крана. Миг, и она с грохотом рухнула прямо на ограждение галереи, так что брызнули крошки раздробленного цемента. Поехала вверх площадка, на ней толклись странного вида механизмы, те самые боты, с которыми Молли пришлось схватиться не на жизнь, а на смерть, когда они прорывались тут с братцем. Ожила митральеза с бронированной дрезины. Подземелье наполнил грохот. Пополз сизый дым, поток пуль хлестнул по сгрудившимся на подъемнике машинам, высекая снопы искр. Но слишком поздно. Они уже покатились по фермам опустившейся стрелы, а двигавшееся первым устройство прикрывало остальных грубо склепанным щитом. Пули плющились о сталь. И только. Пораженная Молли мельком подумала, что машины здесь, похоже, знали, как управляться с департаментом. Но и департамент тоже знал, как управляться с ними. Митральеза стихла, и люди в тяжелой броне принялись, как могли, быстро возводить баррикады. Двое в доспехах уже почти достигли дна. В туннеле, где скрылась сотворенная Молли огненная птица, раздался веселый, резкий гудок. Гудок стремительно приближающейся паровой дрезины, и сжавшаяся за холодным кожухом Молли злорадно ухмыльнулась. Так, наверное, ухмыльнулся бы Билли, Билли Мюррей в прежние беспечные времена, когда он не сделался тем, кем сделался сейчас. Боты остановились, и само живое железо замерло, словно прислушиваясь. Замерли департаментские, а лорд Спенсер по-прежнему оставался на узком пояске ограждения. Весело гудя и сверкая огнями, дрезина вырвалась из узкого туннеля, словно сказочный дракон. Завизжали реборды, колеса оторвались от рельсов, паровичок опасно накренился, и сердце Молли почти перестало биться. Но дрезина удержалась. С каждым мигом ускоряясь, она ринулась по галерее туда, где за проломом толпились люди девятого Эрла. За рычагами паровозика в развивающемся плаще застыла огненная тень неведомого магика. И тогда кто-то из департаментских закричал. Не на передней линии видно, а там, позади, где стояли те, на кого не хватило брони. Вновь ожила митральеза. С такого ничтожного расстояния промахнуться было невозможно. Пули секли цилиндры и котел, дырявили трубу, звонкой дробью осыпали низкие боковины кабины. Но из пробоин не хлынула вода, не ударили струи пара, отнюдь нет. Не сбавляя скорости, зачарованная дрезина прошла поворот, устремившись прямо к провалу. Двое департаментских, успевших спуститься уже почти до самого дна, замерли на миг, а потом железными болванками рухнули вниз, решив, очевидно, что сумасшедшая дрезина сейчас свалится им на головы. «Глупые», — мимоходом подумала Молли. «Они так и не сообразили, что дрезина давным-давно должна была бы обрушиться в один из провалов». Огненная тень в кабине издевательски медленно вскинула руку, и вновь раздался гудок, резкий, словно трубный зов. Дрезина подлетела к пролому и легко, словно во сне, перемахнула через него. Резко засвистел пар, врываясь из играючи рассеченных колесами шлангов. Двое департаментских, грохнувшихся вниз, замерли огромными нелепыми куклами. Нечему было больше двигать их тяжеленную броню. А со всех сторон к ним потянулось живое железо. Молли не могла различить, что там задвигалось. Может, те же самые боты. Что с ними случилось дальше, она не видела. Потому что в следующий миг дрезина с огненным машинистом за рычагами, разрубив проложенные паропроводы, с размаху врезалась в столпившихся департаментских. Их тяжелая броня, может, и способна была защитить в последние минуты от сгоравших магиков, но против удара всей массы паровика помочь, конечно же, не могла. Людей раскидало в стороны, словно мягкие игрушки. Дрезина пронеслась сквозь них, часть сбросив вниз, часть впечатав в стены. Лязг, грохот, крики. До последнего мгновения в упор молотила метрольеза с департаментской бронелетучки. Но зачарованная дрезина смаху врезалась ей прямо в лоб. Молли сжалась, закрывая голову руками. Подземелье сотряс оглушительный грохот. Метрольеза захлебнулась, и гусеничное чудовище департамента медленно, словно нехотя, перевалилось через крошащийся и трескающийся парапет, не зринувшись вниз, туда, где ждало уже живое железо. Нелепо взмахнув закованными и замершими после взмаха руками, вместе с паровым самоходом вниз рухнул и стрелок из метрольезы. В этот миг лорд Спенсер сорвался с места. Все это время он стоял, застыв статуей, на узком гребне ограждения, словно происходящее ничуть его не касалось. Стоял, а теперь вдруг резко взмахнул рукой. Фигура в темном плаще даже не подумала уклониться от налетающей смерти. Напротив, бросилась ей навстречу. А в отставленной руке холодным льдистым светом засиял недлинный прямой клинок. Он взялся неведомо откуда, и Молли было больно даже смотреть на него, как на слишком яркий светильник. Граф с невесть откуда взявшейся ловкостью пробежал по ограждению шириной едва ли в ладонь, перепрыгнул через не успевшего отстраниться департаментского в броне, а дрезина с призрачным машинистом неслась вперед и вперед, круша и опрокидывая все на своем пути, неуязвимая для пуль, внушающая смертельный ужас, неслась ровно до того места, пока перед ней не выросла фигура лорда Спенсера. Два из трех прожекторов к тому времени оказались уже снесены, светил только последний. Разлетелась вдребезги составленная из железных щитов баррикада. Смятые и отброшенные, они падали вниз, вслед за обломками бронелетучки. А дрезина уже налетала на лорда Спенсера, и огненная тень за рычагами сжалась, словно готовясь к прыжку. Взмах темного плаща, словно крыла хищной птицы, и сверкающий льдистый клинок врезается в черное железо паровозного котла. Вспышка! Полоса багряного огня тянется через черное, снопами летят искры, льдистое лезвие режет сталь, и зачарованная дрезина словно сама насаживает себя на клинок, неведомым образом не вывернувшийся из ладони лорда. На миг дрезина, лорд, призрак в кабине слились. Голубая вспышка стремительно нырнувшего клинка утонула в багровом, и сам граф так и остался стоять на узком пропете, а дрезина пронеслась дальше, по-прежнему круша все на своем пути. Что такое? Что случилось? Или ничего? Но почему исчезло голубоватое сияние вокруг лезвия, сменившись на огненно-алое, медленно затухающее? И почему граф вдруг с явным трудом вытянул руку, разжимая пальцы, и его оружие, охваченное огнем, полетело вниз, разваливаясь на куски, исчезая во тьме тонким пеплом? Почему замерла огнистая тень на зачарованной дрезине? И почему сама дрезина заметно теряет скорость? Нет, она успела разбросать еще немало департаментских стрелков вместе с их броней, но ко второму провалу добралась уже чуть ли не черепашьим шагом. Колеса ее зависли над пустотой, провисли, замерли. Замерло и сердце Молли. Но, натужно пыхтя, дрезина все-таки переползла на другую сторону. Не перелетела, как совсем недавно, но переползла. Огнистая тень застыла, и Молли готова была поклясться, что больше всего она походила на смертельно раненого или даже убитого машиниста, так и не выпустившего рычагов, рухнувшего на них грудью. Правда, ей почудилось, что перед тем, как исчезнуть в темном туннеле, откуда дрезина появилась совсем недавно, призрачная фигура шевельнулась, и бестелесная его рука слабо махнула Молли, мол, жив. Страшно кричали раненые. Там, куда свалились две самых первых жертвы и куда устремилось живое железо, что-то жутко скрипело, хрустело и визжало, словно там трудилось разом несколько циркулярных пил.
«Что же ты сотворила, Молинер?»
— пробормотала она. По коже продрал мороз. Силы, что она вызвала к жизни, откликнулись, но... Все департаментские получили достаточно. Пора уходить. Им теперь не до нее.
«Мисс Молинер!» — раздалось сверху хриплое.
Лорд Спенсер склонился над краем галереи. Говорил он с явным трудом, и хваленая его осанка куда-то исчезла. Весь скособочился, скривился и держался на ногах с явным трудом. Визг пил вдруг прервался, сменившись диким человеческим воплем, от которого кровь поистине стыла в жилах.
«Довольны, мисс Молинер»,
— выдохнул граф. Молли сглотнула.
«Эй, вы, оставьте их! Ко мне, быстро, к ноге!» —
выкрикнула она с отчаянием, словно отдавая команды собаке. «Локоть, ладонь, из пальцев срывается, что ты в самом деле на вроде команды ко мне».
«Надо же, мисс Молинер!»
Лорд Спенсер явно приходил в себя.
«У вас получается командовать. Господа пэры будут очень рады узнать об этом».
Дальнейшего Молли слушать не стала. Механизмы, оживленные невесть какой магией, быть может, наследием как раз того магика, сделавшегося огненной тенью, потянулись к ней, привлеченные истечением силы, словно пчелы нектаром. Пришлось брать руки в ноги и бежать, причем довольно-таки быстро. Опаснее всего было карабкаться вверх по перекрученным рельсам обратно на галерею. Разбросанные, разметанные зачарованной дрезиной департаментские начинали приходить в себя. А Молли совершенно не ощущала в себе сил для боя.
Эх, как же это у госпожи старшей-то получалось, что сила никогда не кончается и не иссякает.
Но... Все обошлось. В нее стреляли всего один раз, зато живое железо переключилось на нее, устремившись в погоню. Но как уходить от них? Молли уже знала. Лорд Спенсер проводил ее долгим «Мисс Молинер», от которого мурашки побежали по спине.